подкасты «Радио Свобода». «Празький акцент» с Юрием Дракохрустом.
Добрый день, поважаемые господарства. С вами «Свобода премиум». Я Юрий Дракохруст. А так само мои коллеги, удельники нашей сегодняшней передачи, политический аналитик Сергей Наумчик. Сергей, привитание.
Добрый день.
И философ, так само политический аналитик Максим Горунов. Максим, добрый день.
Добрый день.
Спадарство, тема нашей сегодняшней гутерки – это 90-х годов Борису Ельцину. Менавіта сегодня эта годовина и исполняется. Что он значил для России? Почнем с России. Максим, ну вот многие люди, некоторые люди, ставятся до его, ну, как той казался, с крыгатом зубовным. Вот это как бы формула лихие 90-е относно 90-х годов. С другого боку, сказать, что инший, скажем, бок политического спектра, ну, так уже захопляется, ну, так само не скажешь. Скажем, той же Навальный не кажет, как Александр Первый, что при мне все будет, как при дядуле. Так вот, что все же таки Ельцин значил и значит для России?
Для России, во-первых, это первый и пока единственный глава страны, который был избран на демократических выборах. Об этом Борису Николаевичу еще Пайпс рассказывал. Вот, поэтому, в общем, это как бы такое невероятное для России событие. Человек, который стал во главе страны не потому, что он был назначен кем-то в качестве наследника, не потому, что он совершил переворот, не потому, что он является членом какой-нибудь царской династии, а просто потому, что граждане России изъявили свое желание и выбрали его на конкурентных выборах в качестве президента.
Аня, Галя, помолчите.
Для России это очень много. Это большой шаг вперед, как раньше выражались. А дальше, как он себя вел, это уже второй, это как бы уже другой вопрос. Но вот само явление Бориса Николаевича, это как бы очень важно. Кроме того, еще важно, что он вел себя как политик. Опять же, это не типично для российской власти. Он старался нравиться избирателю, он совершал ходы публичные для того, чтобы понравиться избирателю. И то, как он это делал, опять же, это не очень, скажем так, согласуется с тем, что вот с историческим путем России. И в этом смысле он уникум. Да? Это, в общем, политик, которого избрали и который правил, по крайней мере, первый срок вполне себе легитимно, как демократический глава государства. Вот. И я думаю, что, в общем, в историю он попадет именно как, останется именно как вот такой человек.
Сергей, а что такое Ельцин для Беларуси? Ну, як и в относно России, можно, напевно, выстроивать целые ланцужки. Але, 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 але. Ну, с одного боку, можно вот сказать, беловежские погоднения. Менавіта ён подписал фактично распад СССР и незалежность Беларуси. С другого боку, Россия Ельцина – это был полный узор либеральных реформ. Тады некоторые, принамсі некоторые в Беларуси, казали, вот бы у нас так, как у России. Ну, там реально были полные свободы. За некоторых людей в Беларуси он в свой час уступился, принамсі за Сивчика и Хадыку, за Шеремета. Ну, а с другого боку, шерах союзных домовов, интеграционный тренд, менавіта при Ельцине. Ну, пэўная реінтэграцыя была закладзена. Дамовы спачатку пра супольнасць, потом пра саюз, потом пра саюзную дзяржаву. Это вот весь цяперашні каркас як бы саюзных адносінаў Беларусі і Расіі закладзены пры Ельцыне. Прынамсі дзве дамовы пры ім былі заключаны, это АДКБ і саюзная дзяржава. Дык вот як бы равнодейная, средняя арифметичная, як бы
говорить. Это довольно складанное пытание, и Юра, вы уже, так сказать, в значной ступени на его отказали. Ну так, безумовно, скажем, для истории Беларуси, в истории Беларуси Ельцин будет как керовник суседней великой, во всяком разе на этом историческом этапе великой, по объеме, по колькости населения, по территории краины, якая, именно это при им, так или иначе, признала независимость Беларуси. Такого у истории Беларуси просто, так сказать, навод, когда мы будем на 100 годы глядеть, такого не было. Але тут же мы вот саправды повинны робить некие оговорки «але». Я абсолютно не лечу Ельцина таким альтруистом, так сказать, ни в отношениях до незалежности Беларуси, ни в отношениях, скажем, до правов человека. Вот тут уже сгадались Сивчики Хадыка, коли поглядеть на то, как все это отбывалось. Ну, пригадаем, что одразу про два дня после того, как Беларусь обвестила незалежность, да это сделала Украина, Ельцин в устами своего прессового секретаря, это конец жнивня 91 года, заявил, что коли таки будет процесс, так сказать, суверенизации, дык Россия предъявит претензии на певные территории. Не будем забывать, что вискули, подписание вискулёв, так само тлумачилось абсолютно, ну, не хочется уживать слово меркантильным интересом, или, скажем, ну, политичным. Для политика, зрештых, это нормально, конечно. Это абсолютно нормально. Политичным интересом Ельцина, чисто особистым, внутрироссийским, его змагание с Горбачевым. Он просто абсолютно вывел вот этим подписанием, он вывел Горбачева с гульни, и одразу после этого начал стискать вот эти тиски, у тем лику и вокруг Беларуси, не только вокруг Беларуси, экономичные и военные, особливо военные, он абсолютно не был прихильником, скажем, распаду одной стратегической системы, как это вельми примитивно ее назвать. Ну и вызволение Сивчика и Хадыки мне Явлинский просто рассказывал, я это выкористовываю свою книжку, которую зараз завершил, 96-й. Зрешты, этот эпизод есть и в книге «Зыгаря» про 96-й год, там крыху по-иншему, але, в принципе, сутность такая, что Ельцин позвонил Лукашенко на конт вызволения Сивчика Хадыки только под тиском Явлинского. Бо ему
Сергей, было от Явлинского, я бы сказал конечно. Так, вот, тогда у меня больше широкое питание. А что, в уголе политики, керовники державы, яны вымираются частенёй своих намеров?
В уголе правильное питание, хотя мы можем привести приклады, коли политики вымирались таким, таким параметром, скажем, Вацлав Гавел, те некие иншие былые диссиденты. Максим, мы про это поговорим, коли будем говорить про кропку, якую поставил Ельцин у своим, так сказать, у ладарстве, это оказалась кропка фактично на демократичном развитии России. Ну, але вот саправды, для меня все ж таки есть безумовные плюсы у Ельцина как в особе, как у, во всяком разе, в первом периоде вот ягоного президентства, про что Максим говорил. Але так, вот далее, что было после, скажем, 95-го года, после 96-го года и сам 96-й год, ну, это уже, так сказать, был абсолютно инший Ельцин под уплывом своего отношения, про что, может быть, мы так само поговорим. Вот тут прямые параллели с Беларусью так само есть.
Максим, ну, я думаю, что, скажем так, либеральная Россия, не вся, да, речи, не вся она вот либеральная, але значная частка либеральной России, ставится до Ельцина, ну, худшей становча. Ставится становча, супротивляючи теперешней России, путинской, диктаторской, агрессивной и так далее. Але цікаво, что и сам Путин ставится до Ельцина, ну, в принципе, с повагой. И он, как бы, ну, не то, что пресекает, но, как бы, не дозволяя дойти уже до края, как бы, всяким нападкам, там, скасовать музей. И у него цікаво, 90-е, да, лихие 90-е, да, как было кепско, але не Ельцин. Ельцин это, так сказать, ну, с певной повагой ставится до его. Чему? Чому, ну, фактично, на гэтым сходятся, в принципе, и либералы, и Путин?
Ну, я думаю, если Владимир Владимирович начнет рассуждать о том, что Борис Николаевич был плохим президентом, совершил ошибки, и, может быть, какие-то крупные ошибки, то тогда сразу возникнет вопрос, а почему Владимир Владимирович, кто поставил Владимира Владимировича в качестве преемника себе?
Ну, так склалось, так склалось.
Ну, это... в смысле, так сложилось. Если кругом сплошные ошибки, если Борис Николаевич был плохим человеком, если он был, как утверждает крайне правое российское крыло, ставленником Америки там, или Европы, там, ну, спецслужб каких-то, то, в общем, кто тогда Владимир Владимирович? Да, это сразу же это как бы подкоп под себя, потому что легитимность Владимира Владимировича, ну, помимо всех его доблестей, она основывается еще и на том, что он прямой, как бы он был преемником при Борисе Николаевиче. Да, и, собственно, Борис Николаевич его приблизил, Борис Николаевич его сопровождал, его движение вверх, восхождение, да, и в конце как бы он его благословил, ну, условно говоря, в гроб уходя. Поэтому, я думаю, это такая защита самого себя, потому что...
Если Максим, начать... а тут нет, может быть, больше какая-то глубокая речь, бо справа в том, что, ну, кем бы стал вельми средней руки, что называется, чекист, у краіне в СССР, у Росіі, як була б Росія, без фактично того, що відбулося на межі 80-х, 90-х годів революції, русской революції, тваром і лідером, в певному сенсі, якою був Єльцин. І в цьому сенсі Путін себе все ж таки відчуває, в певному сенсі, і спадкоємцем гэтай революції. Як можна сказати про те ж саме про Лукашенко. Ну, а ким би старшиня колгасу був, коли б вот эта вся система не обринулась, которую развалив Ельцин?
Ну, а опять же, если то, Борис Николаевич не развалил, понимаете, в официальной российской как бы, вот, описании того, что произошло в 91-м году, это не Борис Николаевич развалил, это вот сгустились тучи, и враги на нас как-то вот нашли способ, как на нас напасть. Да, и опять же, если представить себе в качестве выгодополучателя, там, бенефициара самой страшной геополитической катастрофы конца 20 века, да, распад Советского Союза, то это опять же удар по самому себе. Да, вот так говорить нельзя. Нельзя сказать, что, в общем, всему... понимаете, сказать... Все, что у меня есть, я этим обязан тому, что развалился Советский Союз. Ну, как бы, ну, это, опять же, подкоп под самого себя, не дай бог.
Сергей, ну и симметричное питание. А чему Лукашенко ставится с упорной повагой до Путина? И варто сказать в некоторых своих выступах...
Путина или до Ельцина?
Я выбачаюсь, до Ельцина, до Ельцина. Путін уже весь час пригадуємо, да Єльцина. І він час від часу, до речі, ну, особливо от під час вострих всяких сутикненнів з теперішнім Кремлем, він навіть якби супротивпоставляє Єльцина Путіну со знаком плюс. От, мовляв, при Борисі Миколаївичі було добре, добрі відносини були. Хоча тогочасную Россию он лаял, и причем в таким концептуальном плане, что вот эти реформаторы, там, Гайдар, Чубайс, это вороги вовле. А Ельцин нет. Так как Ельцин их поставил? Это была политика Ельцина. В этом смысле, как бы, в истории они склеиваются, это я кажу, это политика Ельцина. Тем не менее, вот Ельцин был, да, вот это был человечище, а это так...
Ну, вот, коли удачненне, коли, так сказать, вывозить певные сентенции с того, что Максим казал на конт ставления Путина до Ельцина, то тут, так сказать, мы, конечно, назираем, ну, певное, ну, коли можно ужить до Путина слово высокородство, так сказать, некое офицерское, то да. Вот, скажем, он его поставил, Путин Ельцину дал певные обещания, видать, так сказать, ну, и он тут слово тримает. Вот Тут, да, тут есть элемент удячности за карьеру. За, и в таким метафизичном сенсе карьеру, что, заправду, он бы зараз бы был бы на пенсии там, где у огороде копался под Ленинградом, так сказать, будучи былым полковником, напевно, Путин. А вот он президент-владелец полумира, как он себя лечит. И тем такая особистая. Так вот, про, когда мы говорим про Лукашенко, тут некие вот такие моменты удячности мы должны абсолютно откинуть. Ну, про какую удячность боку Лукашенко можно сказать, скажем, когда мы ведаем, что сделано с Гончаром, якому он вельми обязан своей посадой. Мы ведаем, как он ставится до Шушкевича, якому так само обязаны посадой, бо Шушкевич его провел на позицию старшини комиссии по коррупции. И так далее. Я думаю, тут, видать, в иншим причинам. Все ж таки, вот, коли, вот Юра уже сказал, коли вот был этот период с 80, скажем, 4 по 89 год, коли Лукашенко и Ельцин, наверное, совместились в своем президентстве, то, в принципе, Лукашенко отримливал от Ельцина все, что хотел. И он отримливал от его преференции экономичные, и он от его отримливал преференции политичные. Пригадаем кризис конституционный 96-го года, який лезни скончился импичментом для Лукашенко и Ельцина. Он тогда фактично лежал, можно сказать, на операционном столе, ну, типа, полкроку от этого стола был, а послал туда вот эту троицу, кремлевский десант. И он его фактично уротовал, и так далее. Конечно, и Лукашенко давал Ельцину, ну, те оточению Ельцина, то, что они от него просили, наперше, вот это, подписывающие это и домово. Але, в принципе, Ельцин, скажем так, ну, с ним не зарывался. И, отповедно, Лукашенко с ним, ну, скажем так, не сварился. И, отповедно, Лукашенко с ним не зарывался. Хотя вот самого, на самом початку его были такие... пассажи к шталту, что вот те, кто подписал Беловежское погоднение, они будут прокляты своими народами, ну, але потом, видать, Александру Егоровичу сказали, чем это может для него скончиться, и он их спынил. Тому, я думаю, что тут худшей вот такая удячность за, соправды, такую политичную, экономичную подтримку. Знову же, другий раз скажу, что слово удячность у дочинения до применения до Лукашенко, но тут не подходит, але, ну, видать, и вот у него такие почути часом бывают.
Максим, ну вот вы сказали, что как бы за что может быть удячность, может быть, Ельцину, ну, что он фактично теперь один керовник России, обранный демократичным шляхом. Але, ну, мне так здаецца, што не для многіх расіян менавіта гэта як бы ёсць ключавое, а ўсё ж такі як бы кіраўнікоў, незалежна ад таго, як іх абіраюць, ну, ўсё ж такі ацэньваюць па іх некаму ўнёску ў гісторыю, па таму, што яны далі сваім грамадствам. І вот в этом сэнсе, калі як бы на такой широкой гістарычнай ретроспектыве, вот на ваш погляд, якім, кім вводе Ельцин в российскую историю реформатором, как Александр II свободу дал, как, скажем, Петр I, ну, свободы не дал, наоборот, отобрал. Але, ну, реформовал Россию стопудов, никто не будет спрачаться. Ти справедливо, несправедливо, как неудачник. Магчыма, так само реформатор, ну, магчыма, можно назвать такие постати историчные русской истории, как Годунов, Борис Годунов и Микита Хрущев. Неординарные фигуры, але вот как бы вердикт истории до их хучей адмоўны, чым становчы. Так вот, Александр II ці Пётр I, альбо Хрущёў ці Гадунов?
Все будет зависеть от будущего. Каким будет российское общество завтра, вот таким Борис Николаевич в это завтра и войдет. Я был в Екатеринбурге, в музее Бориса Николаевича, и там, в общем, все построено на том, что Борис Николаевич – это человек, который принес белорусам, россиянам свободу. А при нем, там делается большой акцент на том, что при нем, только при нем россияне узнали, что такое свобода слова. Когда есть газеты, когда есть радио, когда есть телеканалы, которые абсолютно никак не цензурируются. Да, и это, в общем, такое вот, ну, это вот одно из его важных достижений. Или там только при нем россияне оказались в ситуации, когда они могут просто купить билет на самолет Москва, там, Стамбул, Вена, Берлин, Лиссабон, куда угодно, и полететь. И никаких дополнительных соглашений там им не нужно, как это было там, в советское время, там, или как было при царях. Да, опять же, то есть, как бы он для них открыл мир, по большому счету. Но это как бы такое, это, если завтра Россия будет, вот, скажем, условно говоря, свободной, как сейчас говорят на улицах Москвы, Россия будет свободной. Вот если завтра она будет свободной, то Борис Николаевич, скорее всего, войдет, будет там присутствовать, как память о Борисе Николаевиче будет присутствовать, как и человек, который вот дал почувствовать россиянам на вкус, что такое свобода. Свобода передвижения, свобода собрания, свобода высказывания и так далее. Если Россию ждет еще более темное, правое, красно-коричневое будущее, чем оно есть сейчас.
Да, Максим, а просто шерое, Максим, чего вы так уже?
Ну, просто... не, ну вы же как бы да. Вот как бы если чем чернее, чем темнее это будет прошлое, будущее, вернее, тем Борис Николаевич будет более таким плохим и нехорошим человеком, который, в общем, отпустил Беларусь, отпустил Украину, да, отпустил Центральную Азию, отпустил Кавказ Южный, и, в общем, как бы будет делать акцент на этом. То есть все будет зависеть от того, какая партия будет, какая партия будет завтра в Москве наверху. А если партия условно свободы, Борис Николаевич будет в фаворе. Да, ему появится еще несколько ему памятников. Если продолжится нынешняя линия, то есть после Владимира Владимировича придет какой-нибудь персонаж, который будет еще более державный, православный, монархический и так далее, то, в общем, тогда, наверное, Борису Николаевичу достанется. И, может быть, даже музей все-таки закроют. Да, кстати, как деталь, вот музей Бориса Николаевича Ельцина, он в самом деле весь про свободу, но как бы если поспрашивать сотрудников этого музея, то к ним ну, где-то вот раз в полгода, раз в 2-3 месяца приходят какие-то местные уральские казаки и требуют что-нибудь там поменять или закрыть, или, в общем, как бы что-то им там не нравится. Они их отгоняют, потому что пока это возможно. Да, вот это такой, знаете, баланс на сейчас, вот такой вот устоявшийся статус-кво в России при вот Путине нынешнем. Музей есть, он открыт, туда приводят школьников, школьники смотрят историю про Бориса Николаевича Ельцина и про свободу. Вот. Но за дверями, ну, возле дверей этого
казачки.
Музея стоят казаки, такие полусумасшедшие.
И причем их на урадцы на это какие-то улады подбивают.
Ну, они вот как-то сами ходят, это как бы две такие конкурирующие силы в Екатеринбурге. Так, кстати, вот еще был, года два назад был такой смешной момент, ну, не смешной, а трагический довольно. Школьники вышли на какую-то акцию в Екатеринбурге, там что-то, застройка какого-то сквера, ну, что-то как обычные какие-то городские дела. И их погнала полиция. И дети, поскольку они уже, как бы, они в школе, там, по-моему, с 5 класса их туда приводят, в этот музей, потому что музей, в самом деле, хороший. В самом Екатеринбурге таких пространств мало, ну, чтобы вот было настолько все вкусно, и я имею в виду с архитектурной точки зрения, там чисто, светло, как-то вот, свежо. И дети, поскольку они помнили про свободу, они побежали вот в этот музей прятаться от полиции, которая их избивала. И дирекция музея закрыла двери. То есть дети добежали, перед ними закрыли двери, место, где они увидели свободу, как бы им рассказали про свободу. Они как-то разбежались, кого-то поймали. Вот это нынешняя такая ситуация с Борисом Николаевичем и в Екатеринбурге, я думаю, она такая общая для России. Музей есть, но как бы вот он как, в момент X, он как бы вот, он ведет себя, в общем, как-то вот в своих интересах. При этом рядом есть как бы сумасшедшие казаки, сумасшедшие, как бы менее сумасшедшие полубандиты какие-то православные. Все это как бы вот вместе уживается на одной, в одном городе, на одной площадке. Что будет дальше? Ну, он как бы зависит от того, кто переможет, да, кто будет сверху завтра.
Сергей, ну, існує доволі розповсюджене міркування, що Росія була, єсть і буде імперією відносно Білорусі. І буде себе відповідним чином поводити. Ну, ми пам'ятаємо знакомитий артикул Зенона Позняка, а от буквально літерально сьогодні, чи здається вчора, Андрій Саніков, зовсім не однодумцем Позняка, принамсі в минулым, вот выступил про то, что вот как бы российская, хоть и оппозиция, она все равно империалисты, как бы в душе, а часом и в своих простовых проявах. Так вот, на ваш погляд, ці магчымы в аглядной будучыні для Беларуси, менавіта для Беларуси, будем заходить з власних як бы інтересів, інтересів своєї країни. Лепший керівник Росії, чим Єльцин?
Ну, я погоджуся з оцінками і тими, які прогучали з твоїх вуснов, що все ж таки Росія застається для Беларусі імперією, між іншим, вона застається імперією не тому, що вона, так сказати, федерація, але якраз таки з ментальності. От я просто взяв один такий артефакт, як зараз модно казати. У мене була книжка з підписом Єльцина, і один мой колега сказав, що, ведеш, повеліш каштовність гэтай книги, попроси, каб остатні підписанти Беловежського погоднення, значить, написали от, про, як вони оцінюють Єльцина. Ну, дякуючи нашій колезі Ганні Соусі, вона була в Києві, гутарила з Кравчуком, тут Кравчук написав, а я попросив Шушкевич. І от Шушкевич написав таку фразу: Борис Єльцин – саправдний демократ, саправдний русский, з усіми його моцними рисами і недохопами. От, саправди, коли ми будемо говорити про недохопи, так відаць, ось гэта імперськість у ментальності русского чоловіка, яна все ж таки вельми глибоко закладена, і Путін на гэтым і грає. Ці може бути лепш, чим Єльцин? Ну, давайте вельми так примітивно поставимо питання. Ну, скажімо, зараз забирається Навальний. Ці буде він лепше за Єльцина? Так? Ці, скажімо, ці будь, для Білорусі це значить менш імперські. Щиро кажучи, я не ведаю. Бо можуть бути маса абсолютних факторів. Ну, скажімо, коли йому доведеться робити некі вельми жорсткі економічні реформи, це доведеться б, довелося б робити. Йому, напевно, треба було б нечим супокоїти, так сказати, електорати. Ось, наприклад, долучення Білорусі буде якраз ось тим перником, який от, на некий час, так сказати, проглотить, так як Крим був. Магчимо і ні, тому тут вельми тяжко сказати. Я от лічу, покуль ось гэта імперськість у російської ментальності буде заховуватися, магчимо гэта питання не 10-годзі, а навіть 100-годзів, то Росія завсёды будзе вот уявляць сабой пагрозу. У некаторых момантах, я думаю, лепшага, чым Ельцін, і для Росіі кіраўніка не будзе, таму што вот Максім тут прыгадаў свабоду прэсы, а ў Ельціна была адна унікальная якасць, я думаю, мы павінны сёння пра гэта ўзгадаць. Это і па ўспамінах ягоных, і блізкіх, і неблізкіх людзей, Немцов, скажам, прыгадаваў. Вот за все годы ягонага президентства Ельцин ни разу, ни, умовно скажем, не подвысил голос на сродки массовой информации. Я имею на увазе, не тиснув, вот ни малейшего тиска. Уже як измывались с Ельциным, с Ельцина. Там и эти шовинистичные газеты там «Завтра» и «Сегодня», и, так сказать, такие легкие передачи к шталту «Куклы» Шендеровича. Была и доброзычливая критика, и недоброзычливая. Ельцин по вспоминах близких, и он сидел, вот, Немцов пригадывая, он пришел, и они глядели эту некую передачу, Ельцин был червоно, наливался кривой, и Немцов думал, ну все, вот тут его стоит телефон, вы считаете, что он зараз позвонит, и просто полетят там все эти, кто там керует телебачением, это было бы, между иншим, державное телебачение. Ельцин поглядел, повернулся и говорит, ну что, пошли чай пить. Вот таких повозинов в отношении ни до Путина, ни до, скажем, Лукашенко, когда говорит про Беларусь, и, между иншим, в отношении до Навального, я так само себе не уявляю. Тут он, конечно, был уником. Треба ему отдать належное.
Добре. Дякую великий Сергей, дякую великий Максим, что вы отдали этому человеку належное. Всего наилепшего.
Всего доброго. Всего доброго.
А нашим глядачам я нагадаю, что за дальнейшим развитием подеев яны могут сочить на YouTube-канале «Свобода премиум» и в Телеграме «Свобода».
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.